знакомила нас с выпуском последних новостей и коротко о погоде. Но вот как пишут нам наши слушатели, в Санкт-Петербурге, и я могу отметить, что и в Москве тоже, сегодня солнечное, теплое летнее утро. Температура в Москве 22, в Санкт-Петербурге до 24 тепла. Правда, вот в Москве в течение дня возможны переменная облачность и дожди. Давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер 3 метра в секунду, северо-восточный. А следующие полчаса, следующие темы. Насколько повысились потребительские цены на автомобильный бензин? Кому предъявило иск иракское правительство? Кроме этого, экономика, спорт, центральная российская пресса. И сегодня мы обсуждаем... Центральная тема обсуждения – это инфляция. Что растет быстрее, цены или ваша зарплата? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. И пришло уже достаточно много сообщений, которые я обязательно прочитаю в течение этого часа. Я просто напомню еще раз номер пейджера в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Также вы можете присылать свои смс-сообщения по номеру плюс 7903-743-2801. Так что же растет быстрее, цены или ваша зарплата? И как вы уже слышали в выпуске новостей, сегодня в Верховном суде России продолжится рассмотрение заявления партии «Союз правых сил» о необходимости отмены результатов выборов 2007 года в Государственную Думу. Накануне, в первый день процесса, свои аргументы представляли представители СПС. За судебным заседанием следил Данила Гальперович.
Лидер партии Никита Белых связал волну давления на региональное отделение СПС осенью 2007 года с тем, что партия решила пожаловаться на поведение Владимира Путина в Центризбирком.
23 октября Союз правых сил обратился в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с жалобой на нарушение избирательного законодательства кандидатом в депутаты Владимиром Путиным, выдвинутым политической партией «Единая Россия». Я напомню, что речь шла в жалобе о нарушении правил агитации, поскольку в ходе своего прямого обращения и телемостов с гражданами России президент, на тот момент президент Путин, явно допускал агитацию за «Единую Россию», не оплачивая это соответствующего избирательного счета и действуя в свое служебное время, тем самым используя свои должностные полномочия, хотя избирательная кампания уже началась. Сразу после этого, хотя мы не исключаем, что независимо от этого, а именно 25 октября стало оказываться административное и правоохранительное давление на нашу политическую партию.
Никита Белых напомнил, что на региональных выборах его партия получала честные 7%, достаточные для прохождения в Госдуму, а вот на федеральных выборах получила меньше 1%. Глава СПС уверен, что такой результат, кроме прочих причин, обусловлен и незаконным изъятием агитационных материалов.
Мы прошли установленный законом барьер в 7% в Ставропольском крае, в Республике Коми, в Самаре, в Красноярске. Получили очень близкий к 7% результату в Ленинградской области, Московской, Орловской. В целом, если проанализировать кампанию региональную конца 2006-го, начала 2007 года, то средний процент, полученный нашей партией на этих региональных выборах, составил около 8%, а если быть точным, 7,87%. Именно поэтому мы не без основания полагали, что партия имеет все шансы для преодоления 7% барьера на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва. И именно поэтому мы предполагали использовать именно такой механизм коммуникации с избирателями, как общение и работа через агитационные материалы. Именно поэтому именно агитационным материалам было уделено такое внимание.
Впоследствии оказалось, что у Союза правых сил изъяли все, от карманных календариков до больших плакатов. 36 миллионов экземпляров незаконно изъятой агитации. Такая цифра была произнесена во вторник. Ответ Центризбиркома России на эти обвинения прозвучит в суде 2 июля. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Рядом со мной появилась Вероника Баде, и я бы хотела продолжить тему этого репортажа. Вероника, пишут ли об этом сегодняшние газеты?
Да, довольно много изданий на эту тему пишет. Коммерсант Дейли. Верховный суд занялся думскими выборами. В заявлении СПС говорится, что в результате незаконных действий правоохранительных органов в отношении партии и бездействия Центризбиркома были допущены нарушения избирательного законодательства, повлиявшие на результаты выборов. В течение вчерашнего дня представители СПС рассказывали суду о бесчинствах милиции и прокуратуры в ходе выборов. Фактически правоохранительные органы взяли на себя управление выборами, заявил лидер СПС Никита Белых. По его убеждению, гонения на партию стали ответом властей на жалобу СПС в ЦИК за нарушение законодательства главой предвыборного списка «Единой России» Владимиром Путиным, который, занимая пост президента, агитировал за партию власти. Далее, вот газета, например, «Новые известия» на эту тему пишут с иронией. Заголовок такой: «Хоть кулаками помахать», имею в виду, конечно же, русскую пословицу «после драки кулаками не машут». Правые пытаются оспорить результаты давно прошедших выборов, под заголовок. И вот газета напоминает, что с иском Верховный суд СПС обратился в июне. В своем заявлении заявители просят отменить результаты выборов в Госдуму и итоговый протокол ЦИК об итогах выборов от 8 декабря. В иске уточняется, что в ходе избирательной кампании были нарушены права конкретных избирателей Вадима Прохорова, Сергея Казакова, Никиты Белых, а также партии в целом. Помимо правых отменить результаты прошедших в декабре выборов, требуют и коммунисты. Их жалоба была подана в конце мая, а начало ее рассмотрения в Верховном суде назначено на 7 июля. Газета «Известия» также иронизирует по этому поводу, то есть, простите, газета также иронизирует по этому поводу. Заголовок: «СПС обратили к суду две свои ипостаси». Имеется в виду, что представители правых подали жалобу одновременно и как группа избирателей, и как партия. По мнению представителей ЦИКа, в данном деле нарушены только права партии, отмечает газета, а не избирательные права граждан. Истцы в лице адвоката СПС Вадима Прохорова не согласились с доводами ЦИКа, указав, что во время избирательной кампании были нарушены не только права партии, но и права ее членов и сторонников, как простых уже граждан. А что такое простые граждане? Разве у нас к выборам допускаются по привилегиям? Тут же поинтересовался судья Зайцев. Прохоров ответил, что как раз его оппоненты поделили общество на простых и каких-то еще. Обращаясь к судье, адвокат заявил, что члены СПС понимали, что предпочтение на телевидении и в прессе будет отдано только одной партии. Поэтому мы сосредоточили все свое внимание на подготовке агитационных материалов, отметил он. Во время выборов 2006-2007 годов, благодаря агитационным материалам, мы добились больших успехов практически во всех регионах. Изъятие же прошлой осенью агитматериалов отрицательно сказалось на рейтинге СПС. И независимая газета напоминает о том, что неделю назад Верховный суд приступил к рассмотрению аналогичной жалобы от КПРФ. А месяцем ранее коммунисты хотели объединить исковые заявления с СПС, но в последний момент передумали и подали заявление самостоятельно, хотя у лидеров обеих партий была предварительная договоренность.
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая продолжает нас знакомить с публикациями Центральной российской прессы. И я даже знаю, о чем мы поговорим в следующем выпуске. Это заинтересует всех автовладельцев. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщает о двух погибших. В Хабаровском крае автобус с детьми съехал в реку. Один ребенок погиб. В Петербурге сегодня открывается международная конференция генеральных прокуроров 47 европейских стран. Михаил Ходорковский считает абсурдом предъявленное ему новое обвинение. Эти и другие темы в следующем выпуске новостей, которую вы услышите в середине этого часа. Означает ли ликвидация РАО ЕС России закат политической карьеры Анатолия Чубайса? Об этом вы знаете в программе «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Об этом же разговаривал с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. «Грани времени». Повтор программы в 10:00 утра. Ну вот в студии появился Игорь Катманов. Я правильно теперь наконец назвала вашу фамилию. О чем пойдет речь в этом выпуске? Опять же, вернемся к футболу.
Да, вернемся к футболу. Закончился чемпионат Европы. Ну а вот в Южной Америке там свои футбольные страсти кипят.
Каковы же они?
Там ожидается главный матч Кубка Либертадорес. Напомню, это самый престижный клубный турнир Латинской Америки. И поклонники знаменитого бразильского клуба «Флуминенсе» полны надежд на завоевание этого трофея. На стадионе «Маракана» 3 июля в 5 утра по Москве начнется ответная игра финала против эквадорского ЛДУ. Первый матч в Кито, напомню, бразильцы проиграли 2-4, но подопечные Рената Гаушо надеются ликвидировать дефицит 2 мяча. Мы знаем, что стадион будет заполнен нашими болельщиками, которые традиционно горячо поддерживают команду. И я уверен, что при их поддержке мы можем одержать эту историческую победу, сказал наставник «Флуминенса». Напомню, что «Флу», кстати, стал первым профессиональным клубом Бразилии в 1932 году далеком. Во всем мире известно противостояние двух команд «Фламенго-Флуминенс» или просто «Фла-Флу». И с самого начала «Флуминенс» считался клубом аристократов. Их так и называли «Подеарос» – «Пудра для лица». И сейчас болельщики команды в знак верности пудрят свои лица белой пудрой. Ну а в Европе накануне в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Киевская «Динамо» во втором раунде встретится с победителем матча между ирландской «Драгедой» и эстонской «Левадией». А 1 августа состоится жеребьевка третьего квалификационного этапа. Напомню, что именно с этого раунда в борьбу вступает московский «Спартак», вице-чемпион России. Не за горами уже, кстати, и хоккейный сезон. И вот лучший бомбардир сборной России в Евротуре 2007-2008 Федор Федоров, выступавший за московское «Динамо», подписал контракт с Нью-Джерси. Его старший брат Сергей вчера же получил вариант нового контракта от Вашингтона, но пока еще не подписал соглашение. И в заключение скажу, что американец Аарон Пирсол в Небраске на отборе в олимпийскую команду по плаванию установил мировой рекорд заплыва на спине на дистанции 100 метров. Он преодолел 100-метровку за 52,89 секунды. Это были новости.
Спасибо, Игорь Катманов, с новостями спорта. Ну а теперь от новостей спорта к экономической панораме.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 июля 2008 года составил 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Общая сумма накоплений в них превысила таким образом 163 миллиарда долларов, увеличившись за месяц примерно на 0,8%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в которой направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Центральный банк России с 1 июля повысил норматив обязательных резервов по обязательствам коммерческих банков перед частными вкладчиками в рублях с 4,5% до 5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 5,5% до 7%. По всем остальным обязательствам банков норматив увеличен с 5% до 5,5%. Это уже третье повышение нормативов обязательных резервов с начала года. Прежние действовали с 1 марта. Повышение норм обязательного резервирования части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления таким образом инфляции. Россия с 1 июля отменила таможенные пошлины на экспорт зерна. Они были введены в ноябре 2007 года, а в январе 2008 их ставки были повышены, по сути, до запретительного уровня, в частности, на пшеницу с 10 до 40% от таможенной стоимости. Эти меры были призваны расширить предложение зерна на внутреннем рынке в условиях резкого его подорожания в мире и роста цен на хлеб в России. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с начала 2008 года повысились на 15,8%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год бензин подорожал в стране на 8,5%. Дания стала первой страной Европейского Союза, национальная экономика которой переживает ныне рецессию на фоне высоких банковских ставок, которыми сдерживают рост цен. Рецессия определяется как сокращение объема ВВП в течение двух и более кварталов года подряд. За три первых месяца 2008 года общий объем экономики Дании сократился на 0,6%. В четвертом квартале прошлого года сокращение составило 0,2%.
Thank you. Новости экономики от Сергея Сининского. И в завершении. Доллар сегодня стоит 23 рубля 47 копеек, евро 36 рублей 98 копеек. Ну а теперь пришло время узнать, чем же живет Америка сегодня.
Ирак требует миллиарды долларов от фирм, подкупавших режим Саддама Хусейна. Госдепартамент опровергает слухи относительно угрозы иранским ядерным объектам. Конец эпохи прибыли на Уолл-стрит. Таковы некоторые из тем рубрики сегодня в Америке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ирак намерен получить больше 10 миллиардов долларов с нефтяных компаний, которые вели закулисные дела с режимом Саддама Хусейна. Иракское правительство предъявило в Нью-Йоркском федеральном суде иск десятку иностранных компаний, обвинив их в подкупе людей из окружения Саддама Хусейна. Некоторые из фактов подкупа стали известны в результате уголовных расследований, проводимых американской прокуратурой, рассказывает Алан Давыдов.
Правительство Ирака добивается возмещения ущерба, нанесенного этой стране компаниями, деятельность которых попала в поле зрения комиссии ООН, расследовавшей 3 года назад факты нарушений и коррупции в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». С 1996 по 2003 год Багдад продавал ограниченное количество нефти и на эти деньги должен был закупать товары повседневного спроса для иракцев, страдавших из-за дефицита различных товаров в результате экономического эмбарго. В исковом заявлении говорится, что в результате закулисных сделок нефтедобывающих компаний и подрядчиков по доставке гуманитарной помощи с правительством Саддама Хусейна, иракский народ недополучил продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров на миллиарды долларов. В числе фигурантов иска американская нефтедобывающая корпорация «Шеврон», швейцарский нефтетрейдер «Вайтал», австралийский экспортер пшеницы «AWB Limited». Прокомментировать претензии нынешнего иракского правительства к компаниям, торговавшим с режимом Саддама Хусейна, я попросил старшего сотрудника Вашингтонского фонда наследия Нила Гардинера. Думаю, что этот иск со стороны правительства Ирака обоснован и закономерен. И речь идет о компенсации со стороны тех, кто наживался на программе помощи гражданам Ирака, ограбленным саддамовским режимом. Этот судебный процесс будет очень сложным. Трудно предсказать, в какой степени будут удовлетворены требования иракского правительства. Однако этот иск может стать важным прецедентом, предостерегающим компании от злоупотреблений гуманитарными программами ООН. Комиссия Пола Волкера пришла к выводу о причастности к злоупотреблениям программой «Нефть в обмен на продовольствие» со стороны ряда российских компаний и политиков. Российские официальные лица настойчиво это отрицают. Насколько реально предъявление Ираком подобного иска российской стороне? Считаю, что правительство Ирака не упустит возможности предъявить иск российским политикам или компаниям, подозреваемым в причастности к этому скандалу. Хотя у меня нет сомнений в том, что добиться победы в суде будет очень сложно из-за нежелания русских сотрудничать в данном вопросе. Но пойдя на это, Ирак ясно заявит о неприемлемости такого поведения российских компаний, политиков и даже политических партий. Ирак имеет полное право дать ход такому иску. Добьется ли он успеха, это уже другой вопрос. Согласно расследованию специальной комиссии ООН под руководством бывшего председателя Центробанка США Пола Волкера, в коррупционной деятельности вокруг программы «Нефть в обмен на продовольствие» участвовало 2200 компаний из 66 стран. За право участвовать в этой программе они выплатили представителям саддамовского режима 1 миллиард 800 миллионов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник представитель Госдепартамента выступил с крайне необычной критикой интервью, данного непоименованным служащим Пентагона, где представитель Пентагона говорил о возможности нанесения Израилем удара по ядерным объектам Ирана. Эти заявления, вызвавшие широкую огласку в мире, согласно Госдепартаменту, не имеют оснований, рассказывает Ян Дронов.
Американские, западноевропейские и иранские дипломаты считают необоснованными опасения, будто Израиль может уже в ближайшие полгода пойти на военные меры против Ирана. В интервью, данном телекомпании ABC, непоименованный сотрудник Минобороны Соединенных Штатов говорил о том, что воздушный удар израильтян по иранским объектам может вызвать ответные действия Ирана не только против Израиля, но и против Америки. Ранее о возможности израильско-иранского столкновения написала газета «Нью-Йорк Таймс». В результате таких слухов цены на нефть подскочили еще на $2. Официальный представитель Госдепартамента по связям с прессой Том Кейси сказал, что он не располагает информацией, подтверждающей слухи, и назвал безответственными заявления тех, кто даже не осмеливается назвать свое имя. Вот как прокомментировал эту тему вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Израиль с первых дней своего существования находится в осадном положении и должен держать свои вооруженные силы в боевой готовности. Для этого он периодически проводит разного рода военные учения. В начале июня были проведены военно-воздушные учения с участием более чем 100 боевых самолетов. Учения проходили вблизи греческого воздушного пространства в 1500 километрах от Израиля. Точно такое же расстояние от Израиля до иранского центра по обогащению урана в Натанце. Поэтому может сложиться впечатление, что израильтяне проверяют свои возможности. Разумеется, Израиль сознает всю опасность ядерного Ирана и считает давление на Иран со стороны Соединенных Штатов и Западной Европы недостаточным, но вряд ли начнет действовать в одиночку, ибо уверен, что эта проблема касается всего международного сообщества. В то же время очевидно, что время для решения проблемы уходит. Иран все ближе к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты все ближе к смене президента. Израиль нервничает, это понятно. Но без Вашингтона израильтяне вряд ли решатся на что-то радикальное. А Вашингтон может пойти на решительные меры лишь в случае, если Иран начнет активно мешать процессу стабилизации в Ираке. Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Брайан Уитман заявил, что не его дело говорить о возможных планах Израиля, но что Соединенные Штаты намерены решать вопросы с Ираном дипломатическим путем и через международные организации. А мнения частных лиц, даже работающих в системе Министерства обороны, могут быть разными по любым проблемам.
Рассказывал Геан Друнов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 8:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии появился Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Чем порадуете наших слушателей?
Ну что ж, в программе «Свобода в 9» сегодня первая тема – это российские туристы в Турции. Как обеспечить себе качественный отдых, даже если туроператор обанкротился, а владельцы отеля вас просят освободить номер. Вот с этого мы начнем. Конечно же, поддержим вашу тему, Надежда, цены и зарплаты, что растет быстрее. Ну и городская тема у нас сегодня о самарском городском транспорте, где троллейбус, трамвай, автобус отдают в частные руки, но пока предприниматели почему-то не торопятся вкладывать деньги в этот новый вид бизнеса.
Да, вот интересно, почему? Итак, слушайте «Свободу в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а сейчас я хочу зачитать некоторые сообщения, которые пришли к нам на пейджер. Сообщений очень много. Ну, начнем, пожалуй, с сообщения от Лидии. В однополярном капиталистическом мире инфляция стала инструментом обогащения буржуазии, поэтому доходы тружеников никак не могут опережать доходы бизнеса. Задача не благо дать людям, а обогащаться бизнесу. Ну, вот так подчеркивает Лидия. Людмила Ивановна из Москвы пишет о том, что зарплата, пенсия, стипендия – это 1%, квартплата – 200%, бензин – 400%, учеба – 500%, продукты – 300%, а проценты в банке ниже инфляции. Кто виноват, что делать, как жить, кому жаловаться и кто ответит за все? Я любила бы свою родину, но она уже не моя. Вот такое печальное, я бы сказала, сообщение прислала нам Людмила Ивановна из Москвы. Может быть, у кого-то и растут зарплаты, а у нас пенсия, которая практически не растет. На двоих медицинский и педагогический стаж более 100 лет, скорее бы. Подпись Майорова. Очень печальные сообщения, к сожалению. Сегодня мы задаем вопрос, что растет быстрее, цены или ваша зарплата. В Москве 8:30. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли 2 человека – мужчина и 14-летняя девочка. По меньшей мере 11 пострадавших обратились за медицинской помощью. В результате взрыва обрушились перекрытия с 1-го по 3-й этажи. О причинах происшествия не сообщается. В результате ночных беспорядков в столице Монголии Улан-Баторе погибли по меньшей мере 4 человека. По информации местного телевидения, около 400 сотрудников полиции получили ранения, сотни человек арестованы. На 4 дня в городе введено чрезвычайное положение. В Хабаровском крае автобус с детьми съехал в реку. Один ребенок погиб. Как сообщили в региональном отделении МЧС, трагедия произошла на причале в селе Бельгово во вторник утром. Водитель нечаянно задел рукоятку переключения передачи. Автобус покатился и, набрав скорость, ушел под воду. В Петербурге сегодня открывается международная конференция генеральных прокуроров 47 европейских стран. Организаторы форума, Генеральная прокуратура России и Совет Европы намерены обменяться мнениями о роли прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов вне уголовно-правовой сферы. Михаил Ходорковский считает абсурдом предъявленное ему новое обвинение. Следствие вменяет вину бывшему главе ЮКОСа и совладельцу группы Минате Платону Лебедеву хищение около 350 миллионов тонн нефти, а также отмывание почти 500 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Верховный суд России сегодня продолжит рассмотрение жалобы партии «Союз правых сил» на итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. Партия обвиняет власти в использовании административного ресурса. Свыше 130 бывших и нынешних участников Олимпийских игр написали письмо президенту США Джорджу Бушу.
И коротко о погоде в Москве. Сейчас в Москве около 15 градусов, ясно, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность 88%, днем будет около 22, возможен дождь, гроза, магнитное поле спокойное. Инфляционные ожидания россиян за последние 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти в 2 раза. Эти данные приводят социологи Левада-центра. И если летом 2007 года 17% опрошенных ожидали, что цены на основные потребительские товары будут расти быстрее, чем прежде, то сегодня дальнейшего усиления роста цен ожидают более 30% опрошенных россиян. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
По данным социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады, в июне около 60% респондентов считают, что материальное положение их семей за год существенно не изменилось. 20% отметили ухудшение, и 18% опрошенных заявили, что улучшили свое материальное положение. Продолжает социолог Левада-центра Наталья Бондаренко.
При этом, если судить ее в качестве жизни, например, по тому, как оцениваются потребительские возможности респонденты, то только около 12% семей сообщают нам в июньском опросе, что им не хватало денег даже на покупку самых необходимых продуктов питания. Еще около 27% сообщают, что в основном на питание только и хватает их доходов, а средства для покупки одежды, предметы домашнего обихода, лекарств – это уже проблема. И все же 60% семей отмечали, что не испытывают трудности с покупкой необходимого продуктов, одежды, предметов домашнего обихода, лекарств. Если сравнивать с ситуацией то, что было 5 лет назад, то доля таких семей, которые вроде бы самым необходимым справляются, возрастает. Вместе с тем, когда мы попросили оценить, как менялись доходы семьи по сравнению с уровнем цен за последние несколько месяцев, 44% семей сообщило, что их доходы значительно отставали от роста цен.
Согласно последним данным статистики, в России средняя заработная плата составляет чуть более 17 тысяч рублей. Это почти на 32% больше, чем в прошлом году. Доходы населения тоже растут, однако за счет роста цен значительно медленнее. Это явление руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин называет синдромом инфляции.
Если рост зарплат идет темпом, превышающим производительность труда, и это означает, что на рынке появляются ресурсы, которые могут составить товарное обеспечение этих зарплат, то это прямой путь к инфляции. Другая опасность, которая проявилась в последнее время, это то, что рост зарплат, не сбалансированный с ростом товарного предложения, вызывает рост цен, следом за этим трудящиеся требуют увеличения зарплат для того, чтобы компенсировать рост цен. И вот это называется спиралью инфляции. Если образуется такая спираль, она может быть очень устойчивой, и это представляет для экономики очень большую опасность.
Попытки государства хоть как-то повлиять на такое фундаментальное явление, как инфляция, пока результатов не приносят. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Жители Обнинска попытались проанализировать, что же все-таки растет быстрее, цены или зарплата. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Цены, конечно. Ну как можно к этому относиться? Конечно, плохо. У нас в Обнинске вообще очень маленькие зарплаты.
Цены. Я изменить тут ничего не могу. Могу только искать новую работу, увеличивать свою зарплату. Я считаю, бороться с ценами – это дело государства, а мое дело – обеспечивать семью.
Цены. Хотелось бы, чтобы зарплата росла быстрее и соответствовала ценам на рынке сейчас.
Естественно, цены. Нормальный человек всегда отрицательно относится к ухудшению своего благосостояния.
Цены.
На ваш взгляд, какая должна быть зарплата?
Для Обнинска? Ну, я думаю, 20 в среднем тысяч рублей. Не меньше этого.
Знаете, я как-то на цены не отслеживаю соотношение зарплаты. Зарплата-то ж не меняется, но в декабре обещали.
Цены, конечно. Люди, чем беднее, тем они вообще плохо живут, хуже относятся к жизни, и вообще больше убийств, больше насилие. И вообще, жить не хочется, когда нет денег.
Цены, конечно. Приспосабливаемся. Никто нам не поможет, только рассчитывая на себя. Ничего не сделаешь, другого выхода нет.
Цены, однозначно. Ну как к этому можно относиться? Расстраиваюсь. Денег-то не хватает. Ты на все не хватает. Развлекаться хочется. Хочется, чтобы уровень жизни-то тоже как-то рос, не только цены. А не получается.
Скорее всего, цены. Кушать хочется всем, а денежек не хватает.
Ой, я как-то не озабочена ни тем, ни другим. Я вообще на пенсии. Ну, работаю. Ну, наверное, все-таки растет быстрее цены. Растет, конечно, и пенсия, но цены растут быстрее.
Ну, естественно, цены. Не зря с инфляцией борются. Даже по ценам в магазине можно понять, что цены гораздо даже опережают и официальную инфляцию, которую нам с экранов телевизора преподносят. По уровню инфляции, по ставке банковской рефинансирования видно, что у нас уровень инфляции очень высокий. Когда цены растут, люди всегда неуверенно себя чувствуют. Но это глобальная проблема во всем мире, борется с инфляцией и в Америке, и в Европе.
По-моему, пропорционально и то, и другое. В зависимости от необходимости зарабатываешь больше просто.
Цены, наверное, все-таки. Зарплаты на жизнь хватает, но, конечно, потихонечку в чем-то себя отказываешь. Ну, пока терпимо.
Тоже хотелось бы, чтобы зарплата так росла, как цены растут на продукты. Ну, увы.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что растет быстрее, цены или ваша зарплата. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Быстро растут инфляции пролетарской революции, и это хорошо, оптимистично утверждает Александр из Свердловска. У нас растут долги, утверждает Ваня Жуков из Краснодарского края. Быстрее всего растет количество миллиардеров-олигархов. По всем признакам, это раковая опухоль. Последняя стадия. Рекомендую срочное хирургическое лечение. Вот такая рекомендация от Сергея Митрофанова, врача из Москвы. Мы будем продолжать читать ваши пейджеры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Голландии развернулась борьба с курением, а Европейский Союз борется с гомофобией. Новости культуры на волнах Радио Свобода.
Во вторник Иран осудил Великобританию за присвоение рыцарского звания британскому писателю индийского происхождения Салману Ружди. В заявлении официального агентства новостей ИРНА говорится, что Иран, как и весь мусульманский мир, безоговорочно осуждает этот акт и рассматривает его как оскорбление миллиарда мусульман во всем мире. Салман Ружди стал официально рыцарем в прошлую среду. Таким образом, Елизавета II отметила вклад писателя в литературу. В 1989 году Аятоллах Хомейни издал фетву, то есть объявил убийство Ружди долгом правоверного мусульманина за публикацию якобы кощунственного романа «Сатанинские стихи». В 2001 году тогдашний президент Ирана Мохаммед Хатами закрыл дело Ружди и отказался от планов казни писателя. В этом году в наградном списке королевы был также бывший сотрудник КГБ, работавший на британскую разведку, Олег Гордеевский. Он получил орден Святого Михаила и Святого Георгия. За истекшие полгода почти 5 миллионов человек посетили культурные мероприятия в Ливерпуле, объявленном культурной столицей Европы 2008 года. Только выставку картин Густава Климта посмотрели 140 тысяч человек. В июле по заказу немецкого телеканала ARD начинаются съемки художественного фильма о детстве и молодости крупнейшего немецкого литературного критика и телеведущего 88-летнего Марселя Райх-Раницкого. Он учился в 30-е годы в Берлинской школе. В 38-м году из-за еврейского происхождения был выслан в Польшу. Впоследствии ему удалось выбраться из Варшавского гетто, а в 1958 году он окончательно переехал в ФРГ. Роль Райх-Раницкого исполнит немецкий актер Матиас Швайхёфер, ранее сыгравший немецкого аса, одного из самых знаменитых летчиков Первой мировой войны, аристократа Манфреда фон Рихтхофена в картине «Красный барон». В Голландии вступил в силу закон, запрещающий курить в кафе, барах и ресторанах. На посетителей кафе, где курят марихуану, закон не распространяется, при условии, что они не будут добавлять к марихуане табак. В опубликованном отчете Европейского Союза содержится призыв ужесточить законы по борьбе с гомофобией. В отчете говорится, что в 18 из 27 государств ЕС юридические права лесбиянок, гомосексуалистов и транссексуалов соблюдаются на должном уровне. На аукционе Кристи в Лондоне скульптура американского концептуалиста Джеффа Кунса продана почти за 13 миллионов фунтов стерлингов. Аукцион выставлял работы художников послевоенного поколения, среди них Люсиана Фрейда, Фрэнсиса Бэкона и других. В Нью-Йорке на 91-м году жизни умер крупнейший театральный менеджер США Эдгар Винсент. В течение 60-ков лет он представлял интересы Ягуди Минухина, Пласида Доминго, Михаила Барышникова, Чичилии Бартоли и других звезд.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев. А в Португалии газеты сообщают, что дело о пропаже трехлетней Мадлен Маккейн в мае прошлого года может быть закрыто, хотя супруги Кейт и Джерри Маккейны по-прежнему официально находятся в статусе подозреваемых. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
Генеральный прокурор Португалии Фернандо Пинто Монтейро пока не подтвердил решение закрыть дело об исчезновении Мадлен. По его словам, срок, на который документы дела остаются засекреченными, истекает в июле. Однако из-за сезонных каникул португальских судов Маккейны могут быть вынуждены ждать информации до конца августа. В последние месяцы Джерри и Кейт Маккейн были заняты, кроме всего прочего, лоббированием членов Европарламента. Их цель – добиться установления всей европейской системы раннего оповещения, подобно той, что действует сейчас в США. В решающие первые часы, как только полиция подтверждает факт похищения ребенка, информация об этом передается через СМИ на всю страну. Подписание декларации, поданной Маккейнами, не стало бы обязательством для стран-членов Евросоюза, но они верят, что это помогло бы в диспуте о том, насколько необходима такая международная система. В то же время родители пропавшей девочки намерены обратиться в Верховный суд с требованием снять секретность документов, связанных с расследованием исчезновения Мадлен. Полиция Британии на данный момент имеет договор с португальской полицией о неразглашении относящейся к делу информации. По утверждению генерального прокурора Португалии, последние документы дела были переданы следственными органами в суд, где продолжается их анализ. Прокуратура должна вынести решение о том, насколько удовлетворительны предоставленные сведения, и, возможно, дело будет закрыто. Если все повернется именно таким образом, как отнесется к этому семья Маккейн? Вот что сказал представитель Кейт и Джерри Кларенс Митчелл. Этот неправильно присвоенный статус подозреваемого должен быть снят в первую очередь, если дело действительно будет закрыто, и адвокаты будут добиваться этого. Но нас беспокоит то, что в случае, если дело о пропаже Мадлен положат на полку, кто будет продолжать ее поиски в Португалии? Информация из файлов местной полиции должна быть передана нашим следователям. Джерри и Кейт уже подали заявление о снятии секретности с некоторых документов. Я пока не вправе говорить, что это за документы и кому принадлежат. Адвокаты сейчас обсуждают этот вопрос. Возможное закрытие дела имеет прямую связь с тем, что Маккейны намерены получить доступ к информации, которая может помочь найти Мадлен. Если дело будет полностью закрыто и документы будут оставлены недоступными, это неправильно. Было бы гуманно со стороны следствия передать документы нашим специалистам, которые будут продолжать расследование, даже если полиция Португалии считает, что больше не может заниматься поисками Мадлен. Сказал в интервью Первому каналу BBC Кларенс Митчелл, представитель семьи Маккейн. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 8 часов 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Чеченские правозащитники требуют провести расследование на месте предполагаемого массового захоронения на окраине Грозного. Верховный суд России сегодня продолжит рассмотрение жалобы СПС на итоги декабрьских выборов в Госдуму. В столице Монголии Улан-Баторе введено чрезвычайное положение на 4 дня. Государства Африканского Союза призвали власти и оппозицию Зимбабве к диалогу. Эти и другие темы слушайте в следующем выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Вероника Бадая вновь появилась в студии с свежими центральными газетами. И, Вероника, мы говорили, что эта тема, которую вы сейчас будете освещать, касается автолюбителей. Я просто сегодня ехала на работу и поймала себя на мысли, пыталась отследить, где же стоят камеры слежения, как не попасться под это страшное нововведение.
Вот это выяснила газета «Аргументы и факты». Она, значит, вообще взяла интервью у Владимира Кузина, это замначальника департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Но он по поводу вот нововведения, то, что теперь нарушения на дороге будут фиксироваться с помощью видеокамер. Но Владимир Кузин отказался рассказать, где в России, в Москве уже установлены камеры, фиксирующие эти нарушения.
Что неудивительно.
Да, а газете удалось-таки это выяснить. Так вот, один находится на перекрестке улицы Садовой Каретной и Каретного ряда, второй надзирает за эстакадой третьего транспортного кольца в районе Сущевского вала, а третий на южном въезде в Лефортовский тоннель. И газета предлагает, если вы заметили камеры где-то еще, пишите. В ближайших номерах мы опубликуем секретный список. Ну, вообще, нововведение, конечно, важное, потому что теперь, так сказать, нарушителю будет приходить просто-напросто по почте извещение с фотографией, да, где зафиксировано его правонарушение. Информация будет, кроме того, поступать в специальный центр, где компьютер прогонит транспортное средство по базам данных и вынесет постановление о штрафе, а инспектор лишь проверит работу машины и поставит под документом свою подпись. Ну, вообще говоря, по идее, это должно способствовать борьбе с коррупцией в ГИБДД. Как вы считаете, Надя, будет способствовать?
Ну, как-то на самом деле сомнительно. Будем надеяться. Но вот интересно, Вероника, это будет касаться только скорости или других нарушений тоже?
Ну, пока вот пишется, что... Да, пока только... Сейчас, одну секунду.
Только скорость будут фиксировать.
Я найду. Да, первое время будут фиксировать пока лишь машины, превысившие допустимый скоростной режим, однако в дальнейшем автоматика начнет наказывать и те, кто проезжает на красный сигнал светофора,
неправильно
выезжает на встречную полосу, совершает ряд других нарушений. Видимо, да. Причем будут использоваться как стационарные, так и передвижные комплексы в местах, где чаще всего происходит дорожно-транспортные происшествия.
Но я так понимаю, вот вы спросили меня о коррупции, что пока это только несколько стационарных таких видеокамер, а Москва-то гораздо шире и больше, значит, все-таки место, где возможно разгуляться, есть.
Конечно, это только начало, но проблема еще в том, что ведь эти, значит, ну, вот этот документ о правонарушении будет приходить собственнику транспортного средства. Так что если кто-то управляет машиной по генеральной доверенности, купил ее по генеральной доверенности, да, то может спокойно нарушать, а бумага придет собственнику, и он должен будет доказать, что не он был в этот момент за рулем. То есть никакой презумпции невиновности тут в отношении собственника не ожидается. Значит, дальше. Опротестовать решение можно будет в установленном законом порядке. Кстати, в постановлении о наложении штрафа будут указывать и персональный номер камеры, запечатлевшей нарушение. Если этот прибор вовремя прошел проверку и был исправен, оспорить его работу будет проблематично. А вот лишать права управления автомобилем компьютер не сможет. Ну что ж, уже хорошо, но, как всегда, сможет инспектор,
который находится, да, при этой камере.
Да.
Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с публикациями центральной российской прессы. Ну а в конце этого часа мы познакомим вас с тем, что в Америке появился новый вид воровства.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, закончилась ли эпоха прибыли на финансовых рынках. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Игроки на политическом тотализаторе дают лишь 10% шансов на то, что Барак Обама и Хиллари Клинтон объединятся в борьбе за Белый дом, создав то, что многие называют «командой мечты». Появление Обамы и Клинтон в одной связке, как кандидат в президенты и вице-президенты от Демократической партии, маловероятно, по их мнению. В В начале июня подобная вероятность оценивалась в 20%. Нынешний фаворит политического тотализатора в роли вице-президента от демократов – сенатор Джим Уэбб. У него 20% на это. Равные с Клинтом 10% шансы на выдвижение вице-президента имеет отставной генерал Уэсли Кларк, добивавшийся 4 года назад номинации в президенты. Наиболее вероятный кандидат вице-президента у республиканцев – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Впрочем, к расстановке сил у республиканцев интереса пока немного, поскольку, согласно ставкам на политическом тотализаторе, шансы Барака Обамы на победу на выборах очевидны – 65% против 31% Маккейна. Новый вид воровства сотрясает американские города практически во всех концах страны. Каждую ночь с проезжей части улиц и тротуаров исчезают крышки люков канализации. Это, судя по всему, признак новых времен. Сбор металлолома становится одним из самых прибыльных занятий для людей, теряющих работу. А крышки, содержащие большой процент стали, самый доступный в Америке источник бесхозного металла. Покупка и установка крышки люка обходится от 200 до 500 долларов городским муниципалитетам. Воры получают за них 10-15 долларов. По словам представителей власти, их больше всего тревожит опасность, представляемая неприкрытыми люками. Несколько автомобилистов судят Лос-Анджелес, требуя компенсации за ремонт автомобилей, провалившихся в люке. В Филадельфии в проем свалились двое детей. Счет исчезнувшим люкам идет на тысячи. Некоторые муниципалитеты принимают положение, запрещающее сборщикам лома принимать предметы, являющиеся общественной собственностью. Другим объектом интереса воров стали водопроводные трубы. Их выносят из домов, оставшихся без хозяев, часто выставленных на продажу в пострадавших от ипотечного кризиса регионах. Вступили ли финансовые рынки в пору затяжного падения? Обречены ли инвесторы на потери? Многие на Уолл-стрит опасаются, что после почти 20% падения курсов акций в последние месяцы нисходящая траектория их движения сохранится надолго, поскольку 20% падения считаются традиционным водоразделом между здоровым и больным рынком. Попытаться прояснить ситуацию я попросил профессора экономики Михаила Бернштама.
Появилось два очень острых выражения, и не только в устах комментаторов, но даже в устах центральных банкиров. А центральные банкиры – люди очень осторожные. Выражения такие, что мир находится сейчас в точке перелома, и что на рынках существует глобальный разгром. Вот эти выражения «точка перелома» и «глобальный разгром» отражают нынешнюю ситуацию. Американские рынки были в своей высшей точке примерно в октябре 2007 года. И с тех пор Dow Jones упал примерно на 20%. В этом году он упал на 14%. Вот в этой ситуации говорят об упадническом рынке. То есть рынок ожидает экономической рецессии или отсутствия экономического роста, ожидает, что акции не будут приносить доходов, и поэтому сбывает эти акции, сбрасывает эти акции, их цены падают. Вот это упаднический рынок. Это рынок, который сочетает и падение рынка, и падение ожиданий будущего экономического роста, то есть общий упадок экономических настроений.
Профессор, а можно ли представить, что уровень экономического падения будет сравним с уровнем падения финансовых рынков?
Для этого показаний нет, но идет глобальная рецессия. Сейчас Международный валютный фонд предсказывает, что из-за подъема цен на нефть и подъема цен на продовольствие мировая инфляция будет 5,5%. Это выше, чем 3,5%, которые были в прошлом году и которые предсказывали на этот год. Сейчас предполагается, что в ближайшие дни Европейский центральный банк повысит свою ставку до 4,25%. Далее предполагается, что в августе Федеральная резервная система Соединенных Штатов начнет поднимать процентные ставки. А это будет действительно большой удар по рынку, но это делается для того, чтобы бороться с инфляцией. Но когда поднимаются ставки, тогда уже точно будет рецессия. Поэтому мы можем предполагать, что такая стагфляция, а возможно и рецессия, предстоят нам в будущем.
Кое-кто предсказывает, что тенденция падения курсов акций сохранится надолго, и инвесторам не стоит рассчитывать в ближайшие месяцы, по крайней мере, а то и годы, на прибыль. Вы с этим согласны?
Дело в том, что всегда всегда можно найти две точки, между которыми рынок в среднем не рос или даже падал. В целом рынок – это наиболее выгодное вложение денег по одной простой причине, которую финансисты и экономисты называют термином «премия за акции». Дело в том, что есть фиксированный доход на облигации. Но облигации, они не рискованные. Мы говорим об облигациях государственного займа Соединенных Штатов и других малорискованных облигациях. Поэтому рынок в среднем не может не приносить более высокой доходности за счет именно своей рискованности. Вот эту премию за риск обычно оценивают в 3-4% годовых. То есть в среднем, в долгосрочной перспективе, доходность акций на 3-4% в год выше, чем доходность облигаций государственного займа Соединенных Штатов.
Этим разговором с профессором Михаилом Бернштамом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
От мировой инфляции к инфляции в России. Что растет быстрее, цены или ваша зарплата? С таким вопросом мы сегодня обращались к нашим слушателям. Показатели роста цен, считаемый Росстатом, индекс роста цен на товары, потребительские услуги, оказанные населению, заложена системная ошибка. Поэтому официальный индекс, даваемый Росстатом, надо умножать на 2 и даже на 3. Это реальная инфляция в России, считает Галина Евгеньевна. В амбаре мыши на кухне, кот Васька, на таку крысы, в овчарне волки, у жены кузнец вакуум, дети грязные, нечесанные и неученные, на дорогах разбойники, в лесах и недрах расхитители, а виноват только Ходорковский. А все так хорошо начиналось в 86-м году, вспоминает москвичка Люся. Скоро вымрут последние честные, так как мы с 86 года обеднели в 302 тысячи раз. Девальвация 97-го, дефолт 98-го, убрали 3 нуля с денег, ЖКХ в 40 раз, энерго в 35 раз, ваучеры, вклады, банкротство, а при этом рост цен в сотни раз. Поэтому у них яхты, а с кем они останутся, когда мы вымрем, задается вопросом Людмила из Москвы. Власть предложила размен части политических свобод на минимальный набор социально-экономических гарантий и просьбу рожать детей побольше, поэтому очередная денежная прибавка от Кудрина не помешает. Жадничать тут нельзя, считает Александр Добрый из Санкт-Петербурга. А в нашем некогда промышленно развитом и зажиточном городе сегодня на плаву осталось одно крупное предприятие, и как итог среди населения наблюдается массовая безработица и нищета, поскольку благодаря стараниям местных монополистов по темпам роста инфляции мы бежим впереди самой Москвы. Вот таковая ситуация в Сызрани, которую нам написал Александр. Если честно отвечать на ваш вопрос, то даже при всей литературности языка это будет совершенно нечитабельно на вашем радио. Но чтобы выживать за последние 15 лет, мы, россияне, продали все квартиры, данные нам до 85-го года, а многие продали уже участки и домики, потому что инфляция и удвоение роста цен посадило всех с безвыходность. У кого что осталось, те и поживут, считает госпожа Степанова. За последние 3 месяца цены на продукты и товары выросли в 2-3 раза. Зарплаты же прибавили на 25%. Приходится подрабатывать, денег хватает только на еду и коммуналку. Но надо как-то и одеваться. Голым на работу не пойдешь, взывает Андрей из Одинцова. Не поспевая за инфляцией, мы за ценой не постоим. Вот такой как бы призыв Константина. Я благодарю всех, кто писал нам и отвечал на вопрос, что растет быстрее, цены или ваша зарплата. Это были ответы слушателей Радио Свобода. Но на этом завершается очередной час утреннего выпуска информационной программы.